Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Веденском районе Чечни погиб российский военный. В Москве прошла акция протеста против поправок к закону об экстремистской деятельности. Израильские войска вошли в сектор Газа. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб один военнослужащий. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На юго-западной окраине селения Дарго Веденского района Чечни утром воскресенья неизвестные нападавшие обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чеченской Республики. Погиб офицер и ранены трое солдат контрактной службы. В настоящее время проводится спецоперация по поиску нападавших, а возле населенного пункта Тазинкале Веденского района подорвались на мине и получили ранения командир разведгруппы и военнослужащие армейского спецназа 42-й мотострелковой дивизии Минобороны России. При проведении инженерно-саперной разведки возле зоны, где произошел взрыв, обнаружено еще два самодельных взрывных устройства большой мощности. Причастных к закладке мин установить пока не удалось, ведется следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве на площади Революции около 20 активистов молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию протеста против планируемых поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. Манифестанты вышли на площадь с пустыми плакатами и завязанными ртами. По мнению организаторов акции, поправки нарушат право граждан проводить митинги и критиковать власть. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Госпитализированы 11 пострадавших. Пожар вспыхнул минувшей ночью и через несколько часов был потушен. Причины возгорания выясняются. Жертвами вчерашнего пожара в общежитии Морской академии в Петербурге, по уточненным данным, стали 6 человек. Информация о скончавшемся сегодня курсанте оказалась ошибочной. В больницах остаются 17 пострадавших.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. Представитель Хамас заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство 2 наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. Член израильского правительства Меир Шитрит заявил.
Произошедшее не удивило нас. Разные группировки в палестинской автономии вели подготовку к нападениям на Израиль. Они пытаются это делать все время. Сейчас им удалось совершить нападение. Мне очень жаль, что это произошло. И я абсолютно убежден, что наши силы безопасности и обороны сделают так, чтобы люди, ответственные за происшедшее, получили возмездие.
А вот как прокомментировала ситуацию израильский премьер Эхуд Ольмерт.
Государство Израиль возлагает на главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и на палестинское правительство ответственность за происшедшее.
Сказал премьер-министр Израиля. По меньшей мере 8 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. Бомбы сработали на рынке в центре города и в микроавтобусе. Американские военные сообщили, что накануне при взрыве, заложенной у дороги бомбы к югу от города Баакуба, был убит военнослужащий США. В 20 километрах от Багдада похищены 16 рабочих, перевозивших мебель в Центр исследования технологий. Между тем, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. Выступая в парламенте с планом национального примирения, Аль-Малики заявил, что протягивает повстанцам, как он выразился, оливковую ветвь. Однако те, кто продолжит убийство и террор, ощутят на себе мощь закона, сказал иракский премьер. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт. Аль-Малики сказал, обращаясь к парламенту.
Я приветствую вас и благодарю за возможность представить план национального примирения и диалога. Надеюсь, что он, с одной стороны, вместе вместе с другими мерами позволит улучшить тяжелую ситуацию, в которой находятся наша страна и люди, а с другой стороны повлияет на экономическое и политическое положение.
Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянула о сроках передачи контроля за безопасностью страны от войск коалиции иракским силам. Двум военнослужащим США предъявлены обвинения в связи с убийством мирного иракского жителя, сообщило командование США. Военного специалиста Натана Лина обвиняют в умышленном убийстве. Как полагают, в феврале недалеко от иракского города Рамади Лин застрелил безоружного местного жителя. Лину и сержанту Митлану Ортизу предъявлено также обвинение в препятствовании правосудию, так как они, как утверждается, положили оружие рядом с телом убитого, чтобы выдать его за повстанца.
Радио «Свобода». Новости.
В германском городе Штутгарт полиция вчера задержала около 200 человек, участвовавших в столкновениях между немецкими и английскими болельщиками. Серьезных травм и ранений не было. Беспорядки вспыхнули вскоре после матча, в котором сборная Германии обыграла команду Швеции. В Штутгарте помимо немецких и шведских присутствуют и тысячи английских болельщиков. Их сборная играет там сегодня с командой Эквадора. В Италии начинается двухдневное голосование на референдуме о конституционной реформе. Граждане страны выразят свое отношение к предложениям усилить полномочия премьер-министра и передать регионам больше прав в области образования, здравоохранения и социальной политики. Нынешнее левоцентристское правительство Романа Проди выступает против предложенных перемен. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутация». Сегодня наша тема, что называется, сезонная. «Туризм как опыт». Какие мифы о путешествии создаем мы сами? Какие репутации мы проверяем в чужих краях? Моя первая собеседница сделала туризм своей профессией. Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Каков нынче путешественник? Куда он ездит и каковы его привычки?
Туристы стали более продвинутые и более требовательные, пытающиеся все-таки в большинстве своем как-то вникнуть в то, что они покупают. В начале 90-х это была такая счастливая масса, которая вырывается на свободу и, в общем, брали все подряд и платили любые деньги, и тогда туристические компании очень хорошо зарабатывали. Сейчас этого нет. Есть, конечно, группа, и, скажем так, экономичных туристов. Вот это вот как раз те самые массовые направления, которые, собственно, и являются уже самыми проблемными на российском рынке. Это и Турция, и Египет, и Тунис, который часто горит, хотя это не очень дешевое направление, и Кипр. Кстати, Кипр был первым массовым туристическим направлением выезда россиян. Как ни странно, не дешевая Турция, а именно Кипр. И туда больше всего ехали россияне в начале 90-х. То, собственно, выбора особого не было.
Ирина, когда человек обращается, ну, скажем, москвич, да? Когда он обращается в туристическое бюро, в туристическое агентство, он, как правило, подготовлен уже к этой поездке, ну, помимо моральной готовности. Он что-то уже читал, что-то смотрел, или он ограничивался только слухами. Или это табуля раза, которую можно изрисовать как угодно турагенту?
Вы знаете, это зависит от человека. Есть люди, которые даже на самых дешевых направлениях, прежде чем идти что-то покупать, они долго сидят в интернете, они читают отзывы, они выбирают этот отель и идут покупать тот отель, который выбрали. И они знают уже, зачем они туда едут и что они будут там делать. Таких людей меньшинство все-таки. Большинство, к сожалению, покупают туры по дороге на работу или там по принципу, что турагентство находится близко к дому, не очень погружаясь в то, что они покупают. И, к сожалению, многие даже до сих пор еще не оформляют никаких договоров с турфирмами, а так вот платят деньги наличными и все. И потом, когда возникают проблемы, предъявить претензии, собственно, они не могут, потому что нет никаких документов, подтверждающих, что они имеют отношение с этим агентством. К сожалению, таких еще очень много. И именно поэтому на российском рынке достаточно много проблем на выездном направлении, ну, как правило, на массовых направлениях. Но есть люди, которые, вот те, которые платят денег все-таки побольше, они, конечно, идут уже совершенно подготовленные, они, многие из них сами составляют себе туры, маршруты, и турфирме остается только все это заказать и, ну, так сказать, скоординировать, насколько все это возможно соединить в одной поездке и так далее. Но это, конечно, речь идет о людях, которые гораздо более продвинуты и готовы платить гораздо более серьезные деньги.
Вы сказали о проблемных направлениях, как Турция, Египет и Тунис. В чем существо их проблемности?
Вот сейчас, прежде всего, речь идет о Турции. В этом году Турция уже, даже не в этом году, а вот начиная с прошлого года, особенно серьезные там пошли проблемы. Невыполнение своих обязательств туроператорами, как российскими, так и принимающими. Выясняются много случаев непроплаты услуг партнерами, то есть то ли отправляющая компания не перевела деньги принимающей, то ли принимающие не перевела деньги отели. Ну, это такой предмет разборок, да, происходит. А одни говорят, что они заплатили, другие говорят, что те должны и так далее. В результате страдают туристы. И это в прошлом году была нашумевшая история. В этом году только что вот она сейчас на стадии завершения нашумевшей истории с Луктуром, который, опять же, непонятно уверяет, что они деньги в Турцию перевели. А принимающая компания говорит, что они им должны. Луктур без лицензии работал. Он представил для получения лицензии поддельный договор на аренду офиса и так далее. И в результате около 400 туристов, прибыв в Турцию на отдых, кого пытались не разместить в отеле, с кого пытались второй раз взять деньги, хотя совершенно очевидно, что если человек приехал уже в Турцию, значит, он в туристической компании в Москве, в России, деньги заплатил, иначе бы он не был отправлен. И, конечно, вот это поведение отелей мы называем турецкой бессовестностью, потому что совершенно понятно, что нельзя, чтобы в споре двух партнеров по бизнесу страдали клиенты, они-то здесь совершенно ни при чем. Но вот, к счастью, в этой ситуации очень активно подключилось консульство России в Анталии, и они старались контролировать, чтобы людей, во-первых, размещали в отеле, за который они заплатили, чтобы с них не брали деньги второй раз, чтобы их не выгоняли из отелей, потому что не пришли деньги. Ну и более того, конечно, тут еще сказалась, так сказать, неграмотность все-таки наших туристов, которые, например, полетели сейчас вот через Луктур в Турцию, не имея на руках обратного билета. Хотя, ну, бесконечное количество раз мы говорим, что нельзя этого делать, что билеты обязательно должны быть туда и обратно, и обязательно должна быть заранее известна авиакомпания, которая повезет и так туда, и обратно, из какого аэропорта, и в какое время. Все это у нормального туроператора известно заранее. Ну, людям, понимаете, когда они уже получили путевку и билет туда, отказаться, убедить себя в том, что тут что-то неладно, и отказаться ехать очень сложно, но это все равно, что отказаться замуж выйти в последний момент. Это надо такое серьезное решение принять.
Ирина, а известны подобные скандальные ситуации в других странах, с другими зарубежными туроператорами?
Не могу вам ответить на этот вопрос. Не занималась им.
Насколько я понимаю, об этом просто не пишут, очевидно, потому что такие случаи не попадаются. Да?
Знаете, я полагаю, что там ситуация несколько иная, потому что ведь тут еще есть проблема в том, что российские туристы, менталитет россиян таков, что они очень сильно любят принимать решения в последний момент. То есть вот они решили уехать там послезавтра, и им приспичило. И они хватают первые попавшиеся. А, например, вот в Германии, ну, известно, что немцы самая путешествующая нация, там пляжные туры на текущий год заканчивают продавать в марте. То есть позже уже практически ничего нельзя купить. То есть люди планируют все заранее. И, соответственно, немецкий турбизнес, они выкупают отели на курортах за год. И за год их оплачивают заранее, там, если еще не дольше. Они, соответственно, за такие оптовые закупки они имеют соответствующие скидки. Поэтому вот наши туристы всегда удивляются, почему для немцев отели стоят дешевле, чем для россиян. Потому что немцы заранее покупают, они фактически инвестируют в развитие курортов. А российский турбизнес зачастую оплачивает отели уже после того, как турист ими воспользовался. То есть там постоянно какие-то там зачеты, взаимозачеты, оборотки и прочее. Поэтому я полагаю, что с немецкими, например, туристами таких случаев, в общем, не может быть. Потому что с партнерами, которые платят заранее, стабильно и четко, я думаю, что любой бизнесмен будет работать гораздо аккуратнее, чем с тем, который постоянно платежи откладывает, просит что-то зачесть, перезачесть и прочее.
Мы беседуем с Ириной Тюриной, пресс-секретарем Российского союза туриндустрии. Ирина, какова туристическая мода самого последнего времени?
Тенденция совершенно очевидна этого года – это падение спроса на Турцию, которая, тем не менее, все равно остается лидером, конечно, спроса, но по активности спроса Турция проигрывает. В этом году, например, она проигрывает Греции. Греция в 2004 году, как известно, были Олимпийские игры, и многие туристы российские туда не поехали. Ну, просто опасаясь попасть в эту обстановку многолюдия. Естественно, там и цены на отели повысились в связи с Олимпиадой. И вот этот отложенный спрос, он вот уже действует второй год. Сейчас греческое консульство за период с середины апреля до середины июня вот этого года, они выдали виз на 60% больше, чем за этот же период прошлого года. Вот представляете, какой рост? И Греция, допустим, предлагает очень много новых для России направлений, и российские операторы их активно продвигают. Это какие-то новые острова или материковые курорты, которые просто раньше не были здесь известны. Точно так же активизировалась очень Италия, которая заинтересовалась активно российским рынком, идет навстречу российским операторам, и операторы сейчас ставят чартеры все на более и более новые курорты, которые вот таким образом становятся более доступными. Например, есть примеры, когда если говорить регулярными рейсами, то до какого-то курорта надо лететь, допустим, там 8 часов, потому что с пересадкой нет прямых рейсов, а прямой чартер доставляет туда туристов за 3,5 часа. Соответственно, и экономится время на дороге, и на самом перелете, и на трансфере, потому что от аэропорта ближе до отелей. И, конечно, россияне на это очень активно реагируют. Но еще можно назвать Норвегию, которая, в общем, всегда была таким направлением достаточно вялым для России. Но сейчас, благодаря прошедшим круизам на фьорды, и раскрутились, и отдых, собственно, на берегу. И туда тоже ставится довольно много чартеров, и автобусные туры идут, вот, чтобы посмотреть вот такую вот североевропейскую страну, но оказывается очень замечательной для отдыха.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Туризм как опыт». Для многих наших соотечественников заграничное путешествие перестало быть чем-то экстраординарным, чуть ли не событием жизни. Поездили, повидали, попробовали и даже отчасти присытились. Как говорил Юрий Олеша, «сытый человек грызет сыр узорами». Наездившийся путешественник не кидается в первую попавшуюся страну. У него вызревают замыслы. Вот как, например, у моего коллеги Андрея Шарова.
Это зависит от двух факторов, вернее, скажу так, два момента выбора. Первое – это места, где я еще не бывал, и второе – это места, где я бывал много раз. И где мне не хватает каких-то деталей того, что я уже видел. Чем больше ездишь, тем больше правоту мыслей и максима о том, что достоинство любой культуры, особенно развитой культуры, в ее деталях. И есть несколько ступеней понимания страны. Это очень личный опыт. И отчасти связанный с образованием, отчасти связанный с пристрастием и сознанием языков, потому что мне очень нравится ездить в страны, на языках которых я говорю. Мне нравится учить новые языки и потом изучать культуру, историю этих стран через язык. Есть система неких понятий у каждого опытного путешественника, потому что все ходят в разные места. Когда-то композитор Горан Брегович сказал мне, что раньше он путешествовал от музея к музею, а теперь от кафе к кафе. И это одна вот такая максима.
Я имам шаттл от звездного неба. Ganja. Pođimo brzo jer strašno mi fale putovanja. Pođi, ponesi sve nevažne stvari, sve sitnice, ali na krevetu zaboravi svoje umorno lice. Na skriveno te vodi mesto između planina i mora, gde gorski vetar peva pesmu, još ne sviće vujna zora. Na skrivero te vodi mesto gde su i noću tople stene. Montenegro,
Montenegro
zove tebe,
zove tebe.
Montenegro,
Montenegro
zove mene.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Туризм как опыт».
Наш с вами коллега Петр Вайль, как мы оба с вами знаем, не применет в любом городе, куда он приедет, сходить на рынок, потому что для него это те детали культуры, по которым он сверяет свои туристические часы. У меня тоже есть свои символы. Для меня очень важно и интересно понятие границы и понятие пограничных и трансграничных стран. это страны, где каким-то образом перекрещивается культура и дают какое-то такое слияние различных цивилизаций. Таких городов, мы говорим сейчас о Европе, их много, они, конечно, не все. И где-то в центре Германии, например, вы такого города не встретите. Но если вы, например, поедете в такую маленькую страну, как Словения, которая находится на стыке, на слиянии тевтонского мира, романского мира и славянского мира, то вы поймете, как в этой такой спокойной славянской культуре прорастают вот эти всякие штуки, связанные с австрийским влиянием, с итальянским влиянием, немножко перчинка Востока присутствует там из Турции. А чем дальше мы движемся туда, вот к османской зоне, к Стамбулу, Балканам, там вообще невероятное смешение красок. Вот это понятие вот такой вот границы. Я помню, один раз лет 10 назад, наверное, я ехал на машине из Братиславы в Вену. Уже не было никакого железного занавеса, Словакия была уже независимым государством, но именно там вот это понятие границы между двумя мирами еще существующие, оно меня тогда поразило, тогда первый раз об этом подумал, как это важно. Братислава нормальный, хороший город, в общем, и он с точки зрения своей ухоженности даст фору очень многим российским или постсоветским городам. Но когда ты из этого ухоженного, достаточно такого пастушечьего центральноевропейского города приезжаешь в великолепную Вену, и это всего лишь час пути на машине. Вот где сталкиваются цивилизации. Вот здесь ты понимаешь, что такое уровень культуры, ее глубина, динамика культурных преобразований. Другое такое очень важное для меня понятие, и чем старше я становлюсь, чем больше я езжу, это понятие кладбища. Это не потому, что всякие мистические штуки, но дело в том, что там, где я могу, и там, где подразумевают это настроение и мое состояние, я обязательно хожу на кладбище. Потому что любимое мое место, одно из любимых моих мест в Париже – это Пер-Лашес. Потому что историю страны, культуру музыки французской, культуру чего хотите, там можно изучать просто с утра до вечера. Я помню абсолютно великолепное полузаброшенное кладбище Колумба в Гаване. Я очень люблю Загребское кладбище Мирагон. Что значит «люблю»? Конечно, это не та любовь, как я люблю футбол. Но, тем не менее, вот для меня очень важно вот это понимание культуры. Это тоже граница, это пограничное состояние. Воспоминания о людях на этом свете, а люди уже на том. И вот эта вся концепция храма, концепция близкая вот с концепцией кладбища, вот эта граница двух миров, она для меня очень важна. Вот этот весь комплекс вопросов тоже в течение времени, связанный с религией, с духовной какой-то сферой, он становится все более важным. Потому что, ну что, ездишь, видишь, приезжаешь в Вену, там великолепный католический собор. Приезжаешь в Кёльн, там тоже великолепный католический собор. Потом приезжаешь в Мец, и там тоже великолепный католический собор, который отличается от них только тем, что у него самая большая в Европе поверхность витражей стеклянных. И в Праге великолепный католический собор. Но сколько все это можно коллекционировать? Когда-то это должно установиться, и нужно пытаться найти какое-то точечное восприятие. Еще одна важная вещь, пожалуй, это то, что у меня все-таки это связано так же, как и у вас, и у многих наших коллег с журналистским интересом. Поэтому есть какие-то города, которые заставляют тебя, вызывают желание что-то о них написать. И это не обязательно о главном соборе, или это не обязательно очерк о культуре города. Я помню Киев, где я довольно часто в последние годы бываю, поразил меня тем, что там говорят на русском языке. И вот это отчасти, может быть, даже трагедия культурологическая огромной страны, в столице которой не говорит на родном языке. Это мне показалось интересной, еще одной интересной границей, на которой эта страна оказалась, этот город оказался. Другие города не вызывают, я не знаю почему, нет какого-то отклика, и не вызывают они желания писать. А бывает, например, когда едешь в Дрезден 10 раз и ничего писать не хочешь, а потом вдруг обнаруживаешь там собор Фрауенкирхе, который ты 500 раз видел. И целый день проводишь там, и в результате получается какой-то очерк, который ты пишешь не для того, чтобы там заработать $100, а просто потому, что это интересно. Это предмет твоего туристического интереса. А то, что ты можешь еще каким-то образом это все облечь в какие-то слова и структурировать свой собственный текст, свое собственное восприятие этого города, это просто дает какой-то дополнительный импульс. Вот так вот и ездишь. Я в последний раз я был в Барселоне, ездил специально для того, чтобы походить по кафе, где сидел Пикассо. Там есть несколько кафе, там знаменитые 4 кота. И вот этот вот маленький, но большой на самом деле Барселонский Париж начала прошлого века, модернизм каталонский, вот это все очень интересные какие-то штуки. Вот я много раз был в Барселоне, но на этот раз я поехал специально, чтобы посмотреть вот это. В Риме я был последний раз, я смотрел в основном только квартал Транстевере, который мне очень нравится, и где я нашел какие-то для себя новые, созвучные вот тому моему состоянию моменты. И еще раз вернусь к тому, с чего начал. Это важное понятие границы, одна из причин, по которой я выбрал место своего проживания Европу. Дело в том, что здесь понятие границы совершенно не такое, как понятие границы в России. До сих пор, может быть, это комплекс советского человека, но до сих пор, когда я улетаю из России, я подхожу к стойке таможенников, я боюсь того, что у меня что-то не так с паспортом, что я могу не улететь. И вот это, начиная с долгого зимнего, утреннего собирания в дорогу через Шереметьево, летишь, куда летишь? Летишь далеко и долго, летишь с трудом, и ты бы окажешься в другом мире. Здесь все немножко по-другому. Мир-то один. И границы тут другие. Тут есть границы между Братиславой и Веной. Но это всего час пути. Это всего час пути. Это как бы это разные уровни. Но это все-таки один культурный этаж.
Андрей, есть два типа путешественников. Одни готовятся, еще сидя на диване дома у себя, изучают, что-то выписывают, да, представляют уже, что они увидят, и потом изученное и запомненное накладывают как бы на реальный пейзаж, уже приезжая на место. А есть те, которые отдаются на волю какой-то интуиции, случаю и так далее. Вот увидел это, увлекся этим. Вы из каких? Из готовящихся или вы любите спонтанные, неожиданные впечатления?
Я из готовящихся тщательно и основательно, которые любят спонтанные моменты. Я всегда стараюсь понимать, куда я еду. Я довольно много читаю, довольно хорошо продумываю, куда я поеду и как я проведу там время. Еще и потому, знаете, Иван, дело в том, что в поездках время течет очень медленно. Если ты в 10 часов утра выходишь из гостиницы, и ты понимаешь, что перед тобой первый день, который тебе предстоит провести с Вероной наедине, то ты должен понимать, что это небольшой город, и для того, чтобы ты можешь обойти его за полтора часа, и для того, чтобы понять, что и как, нужно все-таки каким-то образом структурировать свое дело. Но дело в том, что, еще раз я вернусь, дело в том, что далеко не всегда ты понимаешь, в правильный ли город ты приехал, если это новый город, и нравится ли тебе там побывать. Скажем, в Калининграде и в Омске мне понравилось побывать. Это разные города, они по разным причинам совершенно, но я писал о том, о другом городе, и там что-то, какой-то колокольчик прозвенел. Это, конечно, совершенно спонтанная штука. А вот я был в Махачкале, которая ничем не хуже, скажем, чем... Там тоже, наверное, есть чем написать. Ну, вот как-то не случилось. И в Питере тоже, вашем любимом. Как-то не случилось. Но, в общем, я думаю, что дело в том, что здесь сочетание опыта и какой-то такой детской жадности к впечатлениям, оно со временем находит какой-то свой баланс. Но, конечно, готовиться надо поездка.
У вас есть какие-то свои наработанные приемчики, какие-то ключи, отмычки к чужим городам и к чужим культурам? Знаете, есть люди, которые едут, чтобы повидать определенные мемориальные доски. Здесь был Суворов, он много где был в Европе, да, или, скажем, здесь мог бы быть Пушкин, но не был, потому что он был невыездным, да. Целый ряд людей, очень многие наши соотечественники, как раз ищут признаки русского в чужих культурах. А у вас есть вот такие вот маленькие свои приемчики, там, не непременно начать там, как вы упомянули, Петра Вайля, там, с базарной площади, да, или там с ратуши, или чего-то такого, или утром выпить кофе на главной, самой красивой площади. Поделитесь своими приемами.
Иван, вопрос очень интересный, я поделюсь своим детским комплексом, потому что все мы вот оттуда родом. Дело в том, что есть несколько, и это постоянно во мне происходит, несмотря на то, что я уже, мне уже 40 лет, и уже как бы я, ну, честно говоря, объездил довольно много стран. Дело в том, что есть какие-то детские штуки, из которых твоя жизнь состоит. Она очень маленькая. Я прочитал в 7 классе книжку Гривадия Гарпажакса «Джингри неприкасаемый» и мечтал 10 лет покурить сигарету «Lucky Strike». Это была такая детская мечта. И первая моя поездка заграничная была в Прагу, так случилось. И я в аэропорту, первое, что я увидел в первом же киоске, я увидел сигарету Lucky Strike. И тогда я почувствовал себя абсолютно западным человеком. Таких вещей довольно много. На бульваре Капуцинов в Париже прочитать газету «Монт». Этот ряд можно множить и множить. Там. И это связано со штампами, это связано со стереотипами, это связано с советскими стереотипами в том числе, потому что если ты идешь на Пэр-Лашес, то ты понимаешь, что там есть какая-то стереотипа на коммунаров, а то, что там похоронен Джим Моррисон, да, это уже из другого пласта твоей культуры, но все-таки ноги тебя по школьной привычке, они все-таки ведут к стене коммунаров, ну, как надо посмотреть, что это такое. Вот, поэтому, мне кажется, я никогда не упускаю возможности сам для себя поставить такую вот мысленную зарубку, они, которые тянутся у меня из прошлого, из каких-то еще мною тех тогда прочитанных книг, то, что было мечтой, и казалось, я никогда не покурю эту сигарету Lucky Strike. Но все-таки мне удалось это сделать, и это было довольно давно уже.
Моим собеседником был Андрей Шарый. Только что в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга его путешествий «Четыре сезона». Мифы и репутации на волнах свободы. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Дарго Веденского района боевики обстреляли российскую автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Москве на площади Революции около 20 активистов молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию протеста против планируемых поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению организаторов акции, поправки нарушат право граждан проводить митинги и критиковать власть. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек, госпитализированы 11 пострадавших. Жертвами вчерашнего пожара в общежитии Морской академии в Петербурге, по уточненным данным, стали 6 человек. Информация о скончавшемся сегодня курсанте оказалась ошибочной. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, в перестрелке были убиты около 45 талибов и 2 военнослужащих коалиционных сил. По меньшей мере 8 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. Бомбы сработали на рынке в центре города и в микроавтобусе. Министерство иностранных дел Судана дало указание властям провинции Дарфур на западе страны приостановить деятельность всех агентств ООН за исключением Детского фонда и Всемирной продовольственной программы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации. Туризм как опыт». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Как рассматривается Россия на фоне туристических предложений остального мира? Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Россия теряет свои позиции, к сожалению, уже который год. Например, в 2005 году въездной туристический поток упал на 16,6%. Это, в общем, такой очень неприятный показатель. Связано это прежде всего с дороговизной туров в Россию. Мы, вот Российский союз туриндустрии, мы провели опрос туроператоров, которые принимают иностранцев в России, и построили такой рейтинг проблем, которые мешают развитию въездного туризма. И на первом месте оказалась стоимость услуг, входящих в турпакет. Во-первых, дорога. Мы большая страна. Если в Европе люди могут на машине там из одной страны в другую переехать, то к нам они, как правило, летят. И выясняется, что в Восточную Европу прилететь и ближе, и дешевле, и, в общем, ничуть не хуже, и также интересно. В России большой дефицит гостиниц, а там, где дефицит, естественно, появляется диктатура цен. Стоимость услуг гостиничных в России очень сильно завышена. Вообще гостиницы в Москве, такой нормальной гостиницы, хорошей, скажем так, в Москве, стоимость одного номера может равняться недельному отдыху на Кипре. То есть вот такие цены выходят. Ну, понимаете, да, в чью пользу делают выбор иностранные туристы. Ну, конечно, при таких ценах качество сервиса в России, оно, конечно, еще оставляет желать лучшего, хотя здесь очень многое меняется, и новые гостиницы, тем более с зарубежным менеджментом, они, конечно, работают с кадрами, но проблема остается очень острой. Ну и, соответственно, многие очень туристы зарубежные выбирают другие направления. Едут в Восточную Европу, едут в Израиле сейчас очень активно, предпочитая Россию. Хотя Россия считается очень интересной страной, в ней сконцентрировано все самое интересное, что вообще можно увидеть во всем мире, и очень разнообразный такой у нас турпакет получается и продукт. Но такие обстоятельства мешают. Виза, очень сложно оформить визу, очень дорого, долго, нужно много бумаг. Наши аэропорты, не буду называть отдельные, являются, в общем, позором. Россия — это первое, с чем сталкиваются иностранные туристы, и, конечно, получают шок. Я вам признаюсь, что каждый раз, когда я возвращаюсь из-за границы, и, соответственно, в самолете обязательно оказываются иностранцы, вот, признаю, вот мне стыдно бывает. Просто стыдно и неловко за ту обстановку, которая в аэропорту, за, простите, туалеты, которые там находятся. Ну, вот мне каждый раз, вот, я испытываю страшную неловкость.
Мы беседуем с Ириной Тюриной, пресс-секретарем Российского союза туриндустрии. Куда ведут ваши тропы? Такой вопрос задавал жителям Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Я не люблю обычную классическую туристическую инфраструктуру. Я обычно езжу в деревню. Я очень люблю русскую деревню. Или я езжу с этнографами, вот Российского этнографического музея. Я фотографирую. Вологодская область, Архангельская, Кольский полуостров зимой. Там уже давно не Старая Русь, но там нет туристов.
Хотелось бы, конечно, больше путешествовать. Меня все тянет куда-то в южную страну, в восток, в экзотике хочется. Все, материальную сторону упирается. Я очень в Репино люблю отдыхать. Очень там природа мне нравится. Всегда там отдыхаю, по возможности стараюсь туда выбираться.
У меня отпуск через месяц, еду я домой. Это в Мурманск. В Питере я учусь. Там просто дома давно не был. А потом поеду вообще в Беларусь отдыхать. Там я родился, там мне все родственники. Там я отдыхаю душой и телом.
Мне как-то больше Крым по душе. Во-первых, природа как-то вот созвучен он мне. Это с детства. То есть меня все равно тянет туда.
Пенсионер, мне дача и все. Физически дышит, а то вот сейчас лекарства ищу.
Для меня лето – это самая работа. Я работаю как гид, переводчик и экскурсовод по Петербургу с туристами. Вообще Индия. Зима – это Индия. Во-первых, это дешево. Отдых там, очень хорошие отношения к туристам. Потом это очень интересная страна, где можно найти все для духовного развития.
Я люблю в Сочи отдыхать. У нас фирменный отраслевой санаторий, там дают нам бесплатные путевки.
В прошлом году мои туристические тропы завели меня в Молдавию. И у меня там возникли очень большие проблемы с регистрацией, чуть ли не выдворением из этой милой солнечной страны. Сейчас тоже нахожусь в турне, потому что в Петербург я приехала из Вологды. Вообще-то я приехала не развлекаться, а искать работу. Но пока еще ее не нашла.
Англия, Франция. Отношение к людям уважительное. Это и притягивает. У нас же бескультурия полная. Но наш город еще ничего. А так у нас Россия превращается. Понятно во что.
Карелии. Просто отдыхаю. У меня там бабушка живет. Деревня, река такая каменистая. Шумит, красиво. Природа прекрасная. В Тунисе, наверное, очень хорошо. Но просто у меня ребенок, и он еще мал для того, чтобы кардинально поменять ему климат.
Я вообще бизнесом занимаюсь. В данный момент строю себе два объекта. Сталкиваюсь с проблемой российской ментальности, когда всем, кроме тебя, на все наплевать. Поэтому ни о каком отдыхе сейчас не помышляю. Будем отдыхать после 30, сейчас 25.
Поеду к родителям в Крым, в Феодосию. Навестить, увидеть там все, отдохнуть заодно. Но кто туда приезжает, в Феодосию, в поселок Рженкидзе, приезжает каждый год. Зимой ездят по разным странам, а летом все-таки отправляются в Крым на пару недель.
Я не выездной. У меня старшая закончила школу. Сейчас у нее период поступления. Младшему нужно поступать в мат-класс. Поэтому все складывается, исходя из интересов семьи. Если получится, может быть, в августе сестре на юг. Ну а там с подскока, может быть, получится на море куда-нибудь, в Черноморское побережье. Дальше на юг. Слишком жарко, слишком дорого. Ну и я бы не сказал, что намного лучше.
Я люблю в России отдыхать, в частности, на Курской косе. Там намного лучше, чем ездить, допустим, на наш юг. Намного чище и народу меньше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Куда ведут ваши туристические тропы? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Вдоль Москва реки ходят, Москва реки. Все начальники ходят, очкарики. Вдоль Невы реки ходят, Невы реки. Все молчальники ходят, все лирики. Едет поезд, мигая фонариком. Едет в гости Невы рек к Москварикам. И садится, блаженствуя в скверике, где гуляют сплошные холерики. Вдоль Москва реки ходят, Москва реки. Все жуют пирожки да сухарики. Вдоль Невы реки ходят, Невы реки. С пивом хрупают рыбьи пузырики. И глядят поминутно Москварики. Кто на часике, кто в календарике. И глядят поминутно Невы реки, как ползут под мостами буксирики. не годится, не вырек в историке. Он гуляет, мечтая во дворике, и сплошные его каламбурики охраняют сплошные амурики. А тем временем вертятся шарики. Это думаю, Москварики, и за это их любят не вырики, и москварикам шлют панегирики, и москварикам шлют панегирики.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации. Туризм как опыт». Туристические песни в свое время звучали и в наших программах. В 72-м, например, в пору Холодной войны, «Свобода» передавала такую язвительную, туристическо-идеологическую в исполнении нашей коллеги Ларисы Саниной.
По голубым дорогам глобуса, асфальтным воздухом дыша, куда-то мчатся два автобуса, куда-то люди в них усталые спешат. Куда-то мчатся два автобуса, куда-то люди в них усталые спешат. В одну мелькают мини-платьица и незнакомые слова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова. Европа в отпуск к морю катится, чтоб от работы не болела голова. В другом скрипят ремни рюкзачные и синеблузные штаны. Из городов местечки дачные, как на войну спешат хозяева страны. Из городов местечки дачные, как на войну спешат хозяева страны.
Туризм как опыт. Вот как видится эта тема поэту и прозаику Игорю Померанцеву.
Иван, есть разные породы путешественников. Есть такое английское словечко, выражение «culture-vulture», что означает «culture» — это культура, а «vulture» — это гриф, но в данном случае это стервятник. Вот есть такие стервятники культуры. Они готовятся тщательно к путешествиям, составляют график, они знают музеи, руины, которые они должны посетить. Выражение почти уничижительное «culture-vulture», но я ничего дурного не вижу в этом свойстве. Любопытство вовсе не худшее человеческое свойство. Но для меня все-таки путешествие – это не culture-vulture-ism. Я не стервятник, я, наверное, хуже. Я, наверное, вампир, и мне нужны жизненные соки, и я действительно их добываю.
Grazie alla vita, che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso. E mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Расскажите, что же побывало в последнее время, если не в ваших цепких когтях, то в ваших устах, на ваших клыках?
Я думаю, вот я вернусь, может быть, к первому вашему вопросу об открытиях. Мне кажется, что цель путешествия – это открытие. Причем эти открытия могут быть личные, но когда масштаб личности огромный, как Магеллан, Васко де Гама, Марко Поло, тогда это подарок всему человечеству, эти открытия. Ну, а если масштаб личности другой, ты сам совершаешь открытия, которые чрезвычайно важны для тебя в твоей жизни. Вот в путешествиях я совершил много открытий. Я могу поделиться, но для меня они важны. Я не знаю, насколько они любопытны, но раз вы спрашиваете, то я отвечу. Я помню, я в юности прочел эссе, публицистическую статью Льва Толстого, где он писал о патриотизме. И вот у него есть такая формула, что патриотизм – это рабство. И меня впечатлила его аргументация. Он как раз писал о том, что патриотизм прежде всего нужен правящему классу, чтобы манипулировать людьми, что это идеология правящего класса. И что нормальному человеку патриотизм вообще коту под хвост, и что это зло, и что это рабство. Мне показалось, что эта аргументация серьезная. Спустя уже много лет, когда я сорвался с цепи, что называется, почти в прямом смысле, поскольку всех нас когда-то держали на цепи. Так вот, когда я сорвался с цепи, это было в конце 70-х годов, и начал ездить, я сделал вот какое наблюдение, что вот есть какие-то такие точки пересечения, перекрестки, где люди так много сделали, придумали, надышали, где ты испытываешь странное чувство волнения, какое-то особое сердцебиение. И вот это особое сердцебиение я чувствую в Риме, в Стамбуле, в Иерусалиме. И я даже вспомнил, что вот такое же чувство я испытывал в Сергиевом Посаде, в Киеве. И тут я понял, что я никакой не космополит, а что я патриот, у меня просто другая патрия. И эта патрия, она включает в себя и Стамбул, и Рим, руины Кнососа на Крите, и Сергиев Посад, и Киев. И вот эту патрию я люблю. И в этом смысле, благодаря путешествиям, я понял, что я патриот.
Игорь, но то, что вы говорите, совершенно объясняет, что вы не могли не написать что-нибудь об этих ваших ощущениях.
Да. Я написал несколько эссе, и одно из них называется «Машина пространства». О чем, собственно, это эссе? Я очень коротко перескажу. В детстве мечтаешь о машине времени, чтобы побывать в других эпохах. Вот ты сел в машину времени, нажал кнопку, и ты уже там с индейцами жуешь солонину, или ты гуляешь с Гаврошем по улицам Парижа. Есть эта машина времени. Можно просто сесть в самолет и приземлиться на другом континенте, но не это главное, а приземлиться в другой эпохе. Вот это и есть машина пространства, что благодаря самолету, машине, благодаря путешествию ты вдруг оказываешься в другом измерении временном, ты оказываешься в другом столетии, в другом тысячелетии. Ну, представьте себе, что вы попадаете на полуобитаемый остров, обитаемый туземцами, ты слышишь их вопли, визг, вой, и ты понимаешь, тебе не нужно спрашивать, какое милое у нас тысячелетие во дворе. Ты знаешь, это минус первое тысячелетие. Особенно, я помню почти все свои путешествия, но, может быть, я расскажу немножко о самом первом путешествии, которое тоже для меня было открытием. Это был 78 или 79 год, буквально первый год эмиграции. И я очень хотел поехать на сахаровские слушания в Вашингтон. Я жил в Германии. И, ну, денег было в обрез, а мне позарез нужно было на эти слушания. Я хотел рассказать о своем друге, политзаключенном. Денег было в обрез. Я добрался сначала до Амстердама и понял, что самый дешевый рейс утром, и что мне нужно заночевать в Амстердаме. И я нашел, ну, какой-то буквально барак. Там было человек 60 в этом бараке. Причем я был единственный европеец. Там были люди с островов Индонезии, Полинезии. Да откуда там только не были, из Цейлона. И вот эта ночь меня поразила, когда я спал среди этих людей, вернее, я почти не спал, но они спали, и они не просто спали, они исходили каким-то пряным запахом пота, они во сне издавали какие-то крики, я слышал клёкот орлов. Это была самая, может быть, экзотическая ночь в моей жизни, но благодаря этой ночи и этим людям я вдруг понял, что вот словосочетание «народы мира» — это совершенно не словарное, не энциклопедическое понятие, а что вот, вот они, эти народы мира, они рядом со мной дышат и источают запах куркума и корицы.
Игорь Померанцев любезно согласился украсить нашу программу своим миниатюрным рассказом «Преступный воздух Кампионе».
Время от времени я обедаю с моим приятелем А в лондонском казино «Барракуда». Англичан там почти нет. Все больше клиенты из Азии, Африки. Так что в ресторане-казино официанты тютютькаются с нами чуть ли не как с почетными британцами. В этом казино необыкновенная касса обмена валюты. Ничего подобного в банках и меняльных конторах для обычных туристов я не видел. Почем испанские песеты или сербские динары? На черной дощечке рядом с кассиром ничего не сказано. Зато про денежные единицы ЮАР, Бахрейна, Объединенных Эмиратов сказано наиподробнейшим образом. Как-то за обедом мой приятель попросил меня рассказать про кампионы. Есть такой итальянский пятачок на территории Швейцарии, посреди озера Лугана. Пятачок этот пестуют обе страны, ибо на нем расположено казино, а в целомудренной Швейцарии и горные дома вне закона. Я попал в кампионы, хотя и гонимой страстью, но страстью не игорного толка. Мне казалось, что на этом итальянском пятачке вина и бренди продают по итальянским божеским ценам. Я поменял франки на лиры и отправился на катере в Кампионе. Минут через 20 мы причалили. Я вышел на пустынную площадь. Время было послеобеденное. На краю площади высился дворец казино. Но мне до него дела не было, и я занялся поисками винной лавки. Нашел ее быстро, но, к моему изумлению, лир там не принимали, а вина и бренди стоили раза в два дороже, чем в Лугано. Все же я купил пузырек бренди, чтобы как-то скоротать время до отплытия очередного катера в Швейцарию. Крутые улицы Кампионе были почти безлюдны. Лишь изредка мне попадались мужчины в костюмах, в перчатках и непременно при галстуках. Мне было не по себе. Я с трудом отыскал пустырь со скамейкой и откупорил пузырек. Пить было трудно, потому что в горлышке оказался пластмассовый фильтр. Все же я высосал грамм 150 и приободрился. «Ясно, почему они при галстуках», — думал я, — «чтобы в любой момент по зову души заглянуть в казино, ведь всякую рвань туда не пускают». Я закрутил пробку, спустился к причалу и вскоре уже гулял по набережной Лугана. На эстраде под открытым небом играл духовой оркестр. Вдали синел Кампионе. Я рассказал все это своему приятелю за обедом в казино «Барракуда». Но слово чести, любимое, я не нарушил клятвы. Никто никогда так и не узнает, как ты побледнела на крутой Кампионской улице, увидев незнакомца в перчатках, и прижалась ко мне левым, да, левым плечом.
Туризм как опыт. Заметки Петра Вайля.
Когда уже вроде поездил довольно много, то волей-неволей следуют либо повторы, либо уже какие-то вещи из той сферы, которую принято называть экстремальным туризмом. Я с большим уважением к этому отношусь. У меня есть знакомые, которые забираются в какие-то невиданные джунгли Индонезии, куда нужно четырьмя какими-то вертолетами лететь с пересадками, находят там деревни с культом мертвых. Я рассказываю то, что мне говорили мои приятели и показывали фотографии. Все это страшно интересно. Но меня-то привлекают скорее повторы. Вот, наверное, почему. Тут надо разобраться во внутренних мотивах движущих. Ведь когда человек гонится все за новым, 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 неизведанным и именно экстремальным, то, скорее всего, за этим стоит стремление к самоутверждению. А в поисках повторов, скорее, это путь к самопознанию, что ли. Сейчас поясню. Ведь мы перечитываем классические книги. Вообще, наверное, главный признак классики – это перечитывание. Именно классические книги принято перечитывать в разном возрасте. И вот, скажем, какая-нибудь Анна Каренина, прочитанная в 20 лет, и потом в 40 лет. Что с ней произошло? Ничего ведь не произошло, она не изменилась. Какая была, такая и осталась. Это мы изменились. 20 лет мы одни, в 40 лет другие, и по тому, как мы воспринимаем хотя бы ту же Анну Каренину, мы можем что-то понять о себе. То есть такой вот построить график. Анна Каренина для тебя 20-летнего, Анна Каренина для тебя 40-летнего. Вот то же самое путешествие. Допустим, там какая-нибудь Италия. Но ты приезжаешь в Рим на протяжении там 20-30 лет в разное время. И всякий раз он другой. Понятно, что с Римом ничего не произошло. Ну, там какая-нибудь новостройка, но она все равно не в центре. Но ты меняешься, твое восприятие меняется. Ты что-то за это время узнаешь. У тебя какие-то чувства угасают, а какие-то заново появляются. Это позволяет тебе строить график твоей жизни. А в школе нас учили, что чем больше точек, тем точнее график. И вот чем больше таких вот точек, выстроенных по замечательным пунктам мировым, может быть, это и поможет тебе что-то узнать о себе. Вот почему, мне кажется, так интересно приезжать в уже знакомые места, а не гнаться за новым.
Я беспечный русский бродяга, родом с берегов реки Волги. Ел, что попало, и пил, что Бог пошлет, под песни соловья и Волги.
Я бил в Петербурге и бил в Москве, бил в Костроме и в Рязани, бил Логовулин и бил Афроик, закусывал того и грибами. От донашенной вятки я был совсем худой, но ближе к Барнаулу стал резвый. Худшее похмелье, что было у меня, когда я 8 суток был трезвый. Я упал в Енисей, я выплыл из Невы, хотя, может быть, это было Припять. Но я вышел элегантно сухой из воды и немедленно нашел, с кем здесь выпить.
На этом мы заканчиваем нашу программу, выходящую в эфир в эти жаркие летние дни. У нашего микрофона были Ирина Тюрина, Андрей Шары, Игорь Померанцев, Петр Вайль. Звучали песни в исполнении Габриэлы Ферри, Мамчила Баяга, Ларисы Саниной и Светланы Ветровой. Режиссер программы Илья Бобчинецкий. Редактор Иван Толстой.
Я один родился и один я умру. Чтобы в мире не заблудиться, в каждом вагоне, что едет по земле, работает одна проводница. А так по жизни я находит и молитвенен, и беззаботен. В обычный день я спасаю 2-3, а в праведную ночь до 300. Я сидел и пил на Гластонбери Тор, сам не заметил, как надрался. Помню, как меня искушал один бес, ясно дело, я не поддался. А что наверху, то и внизу, а душа, она как печная тяга. Куда бы я ни шел, везде вокруг Эдем, ведь я беспечный русский бродяга.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гостья Виктора Шендеровича – журналистка Маша Слоним. Передача «Все свободны».
Эпистолярный роман Исаака Дунаевского и Людмилы Райндль. В программе «Короткие истории о любви».
Председатель Екатеринбургского движения «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия?
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.